Добрый день, господа, это Юлия Латынина, и код доступа. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавайте вопросы. Я все пытаюсь организовать этот эфир так, чтобы значительная его часть была посвящена ответам на вопросы. Привет группе поддержки, привет Даше, подписывайтесь на Patreon и на PayPal. Конечно, две главных темы это... мы поговорим о самых главных темах недели. Это, конечно, перестановки в российском правительстве, вернее, не только в правительстве, потому что самое главное не в правительстве. Самое главное, понятно, это Патрушева. Господи, как же его помощником по кораблестроению. Это ж надо. А это харьковское наступление, которое само по себе не является страшным, потому что 12 тысяч человек никогда не возьмут город Харьков. Но оно обнажило очень неприятные вещи, оно обнажило отсутствие укреплений. И китайский визит Путина, и, собственно, визит Блинкина в Киев, после которого, вот это я сейчас вам говорю, это еще мало кто знает, но как раз на фронт в Украину стали поступать широким, просто вот сразу после этого визита началась гигантская отгрузка оружия, так что я думаю, что ситуация на Харьковском направлении скоро будет стабилизирована. Да, она, собственно, не такая уж плохая. Она плохая по принципам, которые оказались вскрыты. Она неплохая по самой военной ситуации, потому что, как я уже сказал, 12 тысяч человек много шухеров в предполье наделать не могут. И, насколько я понимаю, этот визит и эти резко начавшиеся поставки, они теснейшим образом связаны между собой, потому что одной из главных тем визита Блинкина был категорический запрет Украине применять дальнобойное оружие, которое ей поставляют еще сейчас будут поставлять по российской территории. Понятное дело, к Крыму это не относится, поэтому на аэродром Бельбек, пожалуйста. Причем вот это вот строжайший запрет. Американцы в ответ говорят, что они могут ожидать ответного удара неконвенциональным оружием, не совсем конвенциональным оружием. Правда это или нет, ожидают или нет, сказать сложно, но, судя по всему, это был главная причина визита Блинкина. Поэтому вот когда мы читаем заголовки типа «Украина попросила возможности наносить удары по российской территории американским оружием», мы должны понимать, что они, наверное, несколько раздражают американцев, потому что вот это, собственно, ровно то, что американцы строжайше запрещают. Это как бы некий факт. К этому можно плохо относиться, это можно хорошо относиться. Но вот с этим Блинкин, судя по всему, и приезжал. Вернемся еще раз. Не забывайте задавать вопросы. И вернемся, конечно, к перестановкам, к Патрушеву, эко его. И почему-то меня очень удивило, что во всех этих перестановках не вспоминают о самом очевидной их причине. Вот это удивительно, у нас такая короткая память, несколько месяцев уже никто ничего не помнит. Только у одного Путина долгая память. А именно я имею в виду мятеж Пригожина. Все-таки это какое-то неординарное событие, когда в наше время... Человек во главе армии наемников идет на Москву, еле его остановили, там до сих пор не совсем понятно как, хотя останавливал все тот же самый Патрушев, и кто оказался бенефициарами этого главными? Понятное дело, во-первых, Патрушев, потому что он и остановил, ему все это дело поручали, а во-вторых, Шойгу, потому что он остался. А что Пригожин... довел сам до всего этого, и что Пригожин ожидал плохой конец. А это мы поговорим чуть позже. И если бы, собственно, он не рвался, то он бы и не нарвался. Но обратите внимание, что есть закон бюрократического равновесия. В авторитарных системах, которые устроены так, как российская, так, как путинская, который гласит, что если какая-то группировка сильно усилилась, то она должна быть сбалансирована. Вот, в частности, Шойгу и Патрушев, они, естественно, сильно усилились по итогам мятежа Пригожина. Еще бы, именно поэтому, если бы Пригожин не нарывался, он бы тоже был отправлен в какую-нибудь почетную отставку и воевал сейчас где-нибудь в Африке. И получал бы с этого денежки и жил бы в свое удовольствие. И поскольку в любой системе, как демократической, так и авторитарной, есть баланс власти, и просто в демократической системе это законодательная, исполнительная, судебная власть, которые балансируют друг друга, а в авторитарной системе это борьба кланов. И борьба кланов преследует ту цель, что правитель должен быть осведомлен о всем зле, которое творится в государстве, потому что они стучат друг на друга. И самое главное, что цель разделения власти в авторитарном государстве – это не благо государства, не благо граждан, а укрепление власти правителя. Вот это даже как бы этологически восходит к тому факту, что у высших приматов, в частности у шимпанзе, нету альфа-самца в привычном смысле слова, потому что на самом деле то, что мы называем альфа-самцом даже у шимпанзе, он правит обычно, опираясь на группу других каких-то крупных бета-самцов в стаде, и он менеджерует их конфликты. И, собственно, вот так продолжают быть устроены в том числе и авторитарные государства. И, соответственно, тут есть две претензии, которые Путин мог предъявлять Патрушеву. Во-первых, одна из них заключается в том, уж не Патрушев ли до этого довел, потому что, несомненно, сменеджировать конфликт можно было так, чтобы Пригожин не полез в бутылку, хотя у него есть, были, вернее, были свои личные качества, которые обусловили то, что он полез. Но, тем не менее, значит, одна претензия Патрушеву, что да, конфликт-то он решил, но не он ли сам до него довел. А вторая заключается в том, что если сильно усилились, то надо ослабить. И обратите внимание, какая интересная вещь произошла в ходе всех этих перестановок. Они абсолютно не затронули тот самый блок системных либералов, который сидит у Путина на экономике и который все это время очень хорошо справляется. Справляется, на самом деле, гораздо лучше силовиков, потому что все ожидали, что российская экономика рухнет, она и ничуть не рухнула. А вот те силовики, которые обещали Киев за 3 дня, они опозорились. И, соответственно, почему Белоусов поставлен на Министерство обороны? Что самое неприятное происходит во время войны? Во время войны происходит всегда усиление, естественно, военных. В гадалки не ходи. Это почему авторитарные правители, которые сами не вышли на войну, из военных не любят воевать войны. Именно поэтому Путин, собственно, надеялся, что это у него будет не война, а спецоперация. Именно он вообще любит проводить спецоперации. Он вообще человек, который не любит рубить с плеча. Он любит сначала разводить, он любит покупать. Сейчас мы к этому вернемся и обратим внимание, что Шойгу даже формально повышен. То есть... Хотя он абсолютно безобидный человек, то есть ну нет никакого шанса, что Шойгу что-то сделает Путину. Тем не менее, ему предложили почетную пенсию, в совбез которой без Патрушева лишается смысла. А Патрушева, соответственно, приложили другую почетную пенсию, но при этом сделали его сына вице-премьером, то есть вот один Патрушев в правительстве есть. Это абсолютно всегда способ правления Путина. Он, обратите внимание, никогда не уничтожает людей, даже когда может. Он предпочитает решать все это дело тихо. А вот я вам расскажу такую совершенно замечательную историю, которая в свое время случилась с императрицей Цыси. Напоминаю, что это была женщина, которая правила Китаем всю вторую половину XIX века. Править ей было нелегко, потому что она, во-первых, собственно, была даже первоначально не императрица, а просто наложница, которая родила сына. Соответственно, по тем временам женщина даже не могла показываться, императрица даже не могла показываться Китаю на публике, то есть она правила из-за желтой занавески, она правила, не выходя из запретного города, и когда она попыталась, как-то начать модернизировать Китай, она не была большим сторонником модернизации Китая, но она просто видела, что Китай только что проиграл опиумную войну. Соответственно, ей хотелось какие-то практические вещи сделать. Опиралась она при этом, на кого она могла прежде всего опираться? На своих собственных евнухов, потому что другой силы непосредственно и преданной у нее не было. В одного из этих евнухов она влюбилась. Это была настоящая прям вот любовная связь. Я не знаю, как это было физически устроено, но тем не менее она действительно этого евнуха физически любила. И поскольку она его любила и доверяла, то она послала его в большой мир, просто чтобы он на него посмотрел, потому что евнухи были несчастные люди, которых набирали из неграмотных крестьян, которые продавали своих детей, которых очень презирали книжники, которых очень презирали за то, что они, извините, постоянно мочились, потому что это было естественное следствие, проведенное над ними такими способами, такой варварской операции. Вот этот человек хотел поехать посмотреть большой мир, она его отправила. Принц Чунь, правая рука Цыси, который очень не любил иностранцев, который в значительной степени отвечал за ее восхождение на престол, принц Чунь схватил этого евнуха и казнил со словами: «Не полагается евнухам выходить за пределы запретного дворца». С императрицей было, конечно, что-то абсолютно страшное. Она несколько месяцев не вставала с постели, она харкала кровью, она была просто в каком-то чудовищном отчаянии. Вы можете представить себе вот жизнь этой женщины, которой так ежесекундно угрожает удавка, которой не очень хорошо относится, это было в самом еще начале карьеры, не очень хорошо относятся ее собственные книжники, они считают ее прежде всего женщиной. А любимый человек погиб, да еще таким унизительным способом, да еще явно это было вот просто предупреждение самой императрицы. Теперь у меня к вам вопрос на засыпку. Как вы думаете, что императрица Цыси сделала с принцем Чунем спустя много-много лет? Я думаю, у вас тут, вспоминая восточную жестокость, кто-то скажет, может быть, отравила, может быть, разрубила на кусочки, может быть, еще чего-то. Так вот, императрица Цыси, когда умер ее собственный сын, она усыновила сына принца Чуня, и именно его сделала новым императором. Вот такая была ее месть. Вы скажете, как и что же это за месть? В чем же заключалась месть? А месть заключалась в том, что в результате этого гениального маневра принц Чунь был вынужден оставить все свои государственные должности, потому что каждый государственный чиновник должен простираться перед императором, а отец не может простираться перед сыном. То есть принц Чунь, когда узнал о том, что его сын станет императором, он просто катался по ковру и визжал от огорчения, но вот императрица Цыси это сделала. Более того, если вы думаете, что она потом как-нибудь прогнала принца Чуня, ровно наоборот, она его кооптировала, и еще спустя несколько лет он стал одним из ее вернейших советников. Это я к чему? Это вот если мы принято так говорить, что Путин, вот он со всеми своими врагами расправляется, мы знаем, как он расправился с Алексеем Навальным, тут у нас пятничные иноагенты, тут у нас Акунин-террорист, тут у нас Макаревич, делается что-то, какие-то страшные вещи. Но посмотрите в том, что касается своих чиновников, как ведет себя Путин. Он всегда предпочитает никогда не выкидывать на помойку, он всегда предпочитает кооптировать. И, кстати говоря, он всегда предпочитает как ФСБшник вербовать. Смотрите, что случилось с Чечней. Там не наказывали тех, кто воевал против России, если они потом переходили на российскую сторону. Смотрите, например, что случилось с Владимиром Яковлевым, который был мэр города Санкт-Петербурга и выиграл выборы у Собчака в тот момент, когда Путин был начальник штаба на этих выборах. Там дальше расходятся показания. Одни говорят, что Путин сказал, что он никогда не будет работать с Яковлевым. Другие, наоборот, рассказывают, что Путин пришел и сидел у Яковлева в приемной, а Яковлев сказал, буду работать со всеми, кроме этого. А сейчас даже не будем выяснять, какая из версий справедливее. Понятно, что в любом случае Яковлев был тот человек, из-за которого была сломана питерская карьера Путина. Пришлось очень тяжело. Что случилось дальше с Яковлевым? Напоминаю, что когда Путин пришел к власти, он, во-первых, сначала оставался мэром, потом получил повышение министром, еще занял какие-то посты. И только потом, спустя много-много лет, вот его так вот аккуратненько оттерли и отправили уже в отставку. И, собственно, это вот всегда способ Путина обращаться с людьми, от которых может исходить какая-то потенциальная административная опасность. Их чуть-чуть принижают, но при этом им дают какую-то такую плюшку, которую они понимают, либо они эту плюшку выпустят, и тогда будет совсем плохо, либо они за эту плюшку будут продолжать хвататься, вот как тот же самый Патрушев за пост, за свой новый пост. А проку от них будет все меньше, и влияние их будет сходить на нет. Обратите внимание, что то же самое, например, произошло с Рогозиным, который, между прочим, был, ну, худо-бедно, мог бы быть лидером достаточно влиятельной политической партии. Правда, из-за этого Роскосмос пришлось спустить в унитаз. Но, тем не менее, зато Рогозин был нейтрализован. И в этом смысле вот эта восточная хитрость, этот способ, который использовала императрица Цыси, а подумайте, что с чисто точки зрения тактической, он, кстати говоря, значительно более эффективен в построении союзов и в построении системы контроля, потому что все, значит, сейчас вот смеются, что я описываю, а в итоге получается правительство, которое работает, а посмотрите вот, например, на ФБК, который после смерти Алексея Навального ничего не нашел лучше, как снять фильм, который, в сущности, отрезал от поддержки ФБК, ну, просто всех бизнесменов, которых вышли из 90-х. Посмотрите, что у Плющева говорил Борис Зимин. Какие горькие слова, как ему тяжело их было находить. Или вот, допустим, тот же самый Владимир Зеленский, который, ну, там, в начале войны пользовался абсолютно всеобщим восхищением, значит, новый Черчилль. Владимир Зеленский не считал нужным выстраивать союзы с теми, кто его обожал. Илон Маск лягнуть недостаточно почтителен. А поляки что-то там недостаточно сделали. А россияне, которые на стороне Украины, давайте, значит, объясним им, что они должны возвращаться в Россию, свергать Путина. А как-то толку не получится. Ну, значит, ну вот мы же говорили, что все они рабы. А Залужный слишком много значит. Давайте уволим Залужного. Вот Кубраков, просто Кубраков, американский достаточно популярный у американцев Кубраков, который слишком много занял себе, то есть тоже слишком много набрал аппаратного веса, и получилось, что президенту может заходить не через одни ворота. Тоже вот недавно Кубракова уволили, как я понимаю, Блинкин и это спрашивал. Арестовича уволили и так далее. И в результате, вот просто если вы посмотрите, как выстраивать административную сетку, вы вдруг видите, что вот этот вот старый диктатор, прошаренный диктатор, который, помните, как он еще из этого самого Шрёдера и всех остальных других европейских политиков вербовал. Он выстраивает эффективную систему управления относительно чего? Относительно сохранения своей собственной власти. У меня такой нескромный вопрос. Может быть, некоторым приемам стоит поучиться? Может быть, вот в некоторых случаях вот эта история, там, я такой крутой, что я, значит, сейчас всех отменю. Это не самая лучшая история для эффективного управления чем бы то ни было. Так вот, соответственно, возвращаясь к тому, какие перестановки в правительстве, обращайте внимание на вот того самого Белоусова, которого поставили вместо Шойгу. Почему вместо Шойгу, почему опять Гражданского? Ну, это я уже объясняла, что, в принципе, если вы заметите, Путин не любит ставить в воюющей стране, и даже не в воюющей стране, на Министерство обороны военных, потому что, ну как, любой эффективный военный, особенно в такой ситуации, может сделать государственный переворот. Будем говорить откровенно. Как я только что сказала, главная цель такой системы – это сохранение своей собственной власти. Соответственно, понятно, что Белоусову будет трудно сделать государственный переворот. Я даже слыхала совершенно душераздирающую историю о том, что одной из, дескать, причин на снятие Тимура Иванова заключалась в том, что он настолько всех прошарил и настолько всех купил в Министерстве обороны, что он уже на что-то там большее замахивался, и что от него можно было ожидать того же, что от Пригожина. Я не думаю, что это так, но я думаю, что это одна из историй, которые могли враги Тимура Иванова рассказать, соответственно, Путину. Может быть, это действительно имело какое-то небольшое влияние его решение, потому что паранойя там тоже присутствует. А Белоусов – штатский штафирка. Помимо того, что он штафирка, помимо того, что он очень технологичный человек в том смысле, что это просто ему награда за организацию производства беспилотников, помимо того, что он идейный человек, в отличие, скажем, от того же самого Тимура Иванова, в том смысле, что это дирижист, это человек, в отличие от системных либералов, которые руководят путинской экономикой и хорошо руководят, это человек, который всегда говорил, что должно быть кейнсианство, должны быть государственные инвестиции в инфраструктуру, который всегда ссорился с олигархами. Обратите внимание, что ему Путин нашел идеальную нишу. Это был как бы вот такой жестокий силовой человек, который не очень правильно выглядел в ряду тех людей, которые управляли экономикой. Теперь его изъяли с того места, где управлять экономикой, и поставили на то место, где управлять вот ровно тем, чем он всегда хотел, и управлять госсектором в экономике. Пожалуйста, парень, вот оборонный сектор в экономике. И такой деликатный момент, что Белоусов считается честным человеком по российским меркам. И это что значит? Это значит, что честный человек, по российским меркам, еще раз повторяю, не имеет своего клана. Вот тот же самый Тимур Иванов, вы можете себе представить глубину его связей. Потому что человек же не в одиночку зарабатывает. Человек, когда зарабатывает, и человек, когда коррумпирован, там образуется всегда целый большой клан, который на этом кушает. И это, собственно, вот на то, чем погорел Михаил Саакашвили, и то, на чем держится сейчас режим Иванишвили, потому что режим Саакашвили был честный, режим Саакашвили не создавал кланов, режим Саакашвили не создавал кормлений, и поэтому режим Саакашвили проиграл выборы. А режим Иванишвили создает кланы, кормления, которые получают лишние деньги благодаря административному ресурсу, потом раздают эти деньги клиентам, и эти клиенты голосуют за него на выборах. Страна беднее, но на выборах все как бы получается хорошо. А, соответственно, Белоусов как человек, который в гораздо меньшем масштабе, чем Тимур Иванов, будет создавать себе клиентов, не будет человек, который будет пользоваться какой-либо популярностью в армии. И, соответственно, с этой стороны у Путина не будет угрозы. Вот такой мой приблизительный анализ тех перестановок, которые произошли. И, собственно, вот возвращаясь к этой теме того, что Путин никогда не рубит с плеча, если у него есть возможность это все сделать, долго резать кошки хвост по частям и, в конце концов, человека помножить на ноль. Вот вам, кстати, другой прекрасный пример – Чубайс. Чубайс был ненавистным символом реформ 90-х, как там сейчас вот Мария Певчих, проклятые 90-е, банду Ельцина под суд, прихватизаторы. А Чубайса, в принципе, можно было отправить в отставку, повесить на него всех собак. И тогда он бы стал центром, значительным центром политического притяжения. Чего Чубайсу дали? Чубайсу дали Роснана. В результате из Роснана ничего не получилось. Да, конечно, Роснана жалко, потому что, в принципе, если бы это был не Чубайс, а кто-нибудь другой, то все-таки, наверное, можно было сделать с таким-то административным ресурсом и с такими-то деньгами какие-то проекты. Но в результате Чубайс чрезвычайно себя скомпрометировал, причем скомпрометировал он себя как раз в глазах администраторов и нового поколения. Не вот той прежней приватизации, потому что эта приватизация – она происходила с идеей. Да, вот Чубайс тогда говорил, надо скорее все приватизировать, надо продать все, кроме совести, только так мы построим рыночную демократическую Россию. Соответственно, когда потом тот же самый человек сел на Роснана и стал осуществлять государственные, и из них еще ничего не вышло, и все это было позорище дикое, то, согласитесь, как я уже сказала, Роснана жалко, как потенциально сосредоточие оппозиции, Ну, Анатолий Борисович просто перестал существовать. А это я к тому, что если бы Пригожин не лез на рожон, то я не сомневаюсь, что ему бы дали почетную пенсию. Потому что Пригожин был сам творец своей судьбы. Пригожина с самого начала, вернее, не с самого начала использовали как затычку. Пригожин был человек инициативный. Пригожин всегда хотел отличиться. Пригожин всегда просто, значит, всех осыпал подарками. Владимир Владимирович, что изволите, лично все накладывал, лично изгибался буквой ЗЮ. А дальше оказалось, что, как это очень часто с такими людьми, когда они доходят, срываются у власти, Пригожин всегда хотел быть русским Кадыровым. Когда он стал русским Кадыровым, когда у него оказались свои собственные вооруженные подразделения, все, сам черт ему не брат, я во всех вытираю ноги. И всем окружающим было ясно, и прежде всего Путину, что его цель, конечно, уже абсолютная власть. У него просто глаза зазвездели. И Путин уже к началу войны достаточно плохо относился к Пригожину, потому что так в российской бюрократии вести себя не принято. В российской бюрократии принято мягко стелиться, мягко разговаривать, а тот человек просто там рвался из узды. Ну, хорошо, поэтому даже Пригожина вначале не позвали в Украину. Когда его позвали, его, видимо, уже приняли решение потратить и закрыть проект за излишнюю публичность. И, собственно, видимо, идея Путина заключалась в том, что, ну, если этот человек так рвется быть заметным, ну, хорошо, вот пусть он станет распорядителем зэков, мы потратим зэков, потратим вагнеровцев, и проект закроем, и потом, значит, сольем его лучшие кадры, отдадим Министерству обороны. Как вот этот самый, помните, как в 90-е годы растили предпринимателя, назывался кабанчик. Его накачивали, а потом у него все забирали, предпринимателя убивали, кабанчика забивали. А вот, собственно, когда Пригожин воевал в Бахмуте, это был уже заготовка кабанчика. И, естественно, предполагалось, что все это будет более-менее тихо. Поэтому я думаю, что когда Путин увидел Пригожина, который на вертолете летает по зонам и рассылает видео о том, что я Пригожин, значит, я обещаю это, обещаю вам то, ну, в рамках российской бюрократии у него глаза стали квадратные. Но еще раз повторяю, даже тогда, поскольку Пригожин первоначально растился как проект, вот в рамках той самой стратегии «разделяй и властвуй», как противовес Минобороны, как личные войска Путина, даже тогда, если Пригожин не полез на рожон и не устроил бунта, я абсолютно уверена, что и с ним бы как-нибудь договорились. И устроили бы на какую-нибудь пенсию, и там через 5-10 лет с ним бы что-то случилось. Но когда он устроил бунт, обратите внимание, что даже тут Путину удалось его убедить, что парень все нормально, с кем не бывает, но тут уже были приняты серьезные меры. И тут, соответственно, демонстративный бунт требует демонстративного ответа. И с самолетом Пригожина случилось то, что случилось. Еще несколько важных, сейчас я посмотрю, может быть, у вас есть важные, интересные вопросы. Спрашивает меня, считается ли, что исламизация Европы приведет к крови и локальным религиозным войнам? Думаю, что с большой вероятностью, но понимаете, Европа же исламизируется с разной силой. Вот, например, если начнется, не дай бог, какая-нибудь религиозная война, ну, скажем, в Германии, куда побежит население? Население побежит, допустим, в соседнюю Польшу, самое умное население. Ну, или ту же самую Чехию, где всего этого не так много. Возникает вопрос, не вся Европа будет охвачена войнами. И та часть Европы, которая будет не охвачена войнами, а это будут прежде всего восточноевропейские государства, которые вышли из суровой шинели Варшавского договора и суровой сталинской шинели, и которые прекрасно знают, откуда руки растут у всей этой деколонизации, у всей этой левизны. Они растут, эти руки-ноги, от Сталина, от Третьего интернационала. И видали они все это в гробу. Они все это ели первыми. Они всего этого наелись. Они всего этого не хотят. Они, в отличие от Франции или Англии, там никого не колонизовали в Африке. Ребята все свободны, никто никому не должен. Поэтому они получат большое конкурентное преимущество, и, соответственно, у нас будет снова, ну, грубо говоря, как во времена Восточной империи, вот Балканы, в Римской империи Балканы были одним из наиболее развитых центров Римской империи. А что была Германия? Германии вообще не было на карте Римской империи значительно. Ну, то есть часть была, а части просто не было за Рейном. Вот, соответственно, Европа полностью не пострадает. А самое, конечно, важное, как я уже сказала, это китайский визит Путина. Нет, я все-таки сначала начну с Харьковской операции, потому что оценки вот за то время, пока она идет, менялись буквально каждые 2-3 дня, потому что вначале казалось абсолютно ничего страшного. Ну как, 10-12 тысяч российских войск перешло границу. Ну да, понятно, что это не РДК, который занимается селфи. Да, понятно, что это операция отвлечения. Во-первых, я все-таки напомню и позволю себе напомнить, и позволю себе не согласиться с Алексеем Арестовичем, что, как писал, что, как, что собственно, как и писано у Сунь Цзы, любое второстепенное отвлекающее движение в любой момент может стать главным. И, похоже, мы сейчас именно это наблюдаем, потому что обратите внимание, что на основном направлении, на Донецком, боевые действия почти прекратились, в Очеретино прорыв не расширяется. Судя по всему, российские войска перебрасываются, по крайней мере, частично именно на Харьковское направление, а перебрасываются они именно потому, что там оказалось мягко. И вот, собственно, не страшны эти 10-12 тысяч войск были для Украины, но страшно то, что обнаружилось. Потому что обнаружилась реально бездна. Для начала обнаружилось, что их никто не ждал. Ну, то есть вот сейчас там Буданов дает интервью, что все видели, все предвидели, все ждали. Ну, я не знаю, а если все предвидели, то почему не нанесли упреждающих ударов? Когда эти войска пересекали границу? То есть, это очевидный вопрос, вот просто вопрос номер один. А вопрос номер два, я на него уже отвечала. Почему мин не было на границе? Почему нет укреплений на границе? Понятно, потому что все укрепления строятся в глубине, а не там, где их достигает артиллерия противоположной стороны. А мин почему не было на границе, тоже есть ответ, потому что просто мин не было физически. Мин не поставляли к этому моменту союзники, соответственно, нечего было ставить. Хорошо, этот момент проехал. Но дальше оказалось, что укрепления нет. Причем все украинские телеграм-каналы там начали спешно тереть славу президента Зеленского о том, какие шикарные укрепления на Харьковском направлении, что там, значит, враг не пройдет. А сейчас у президента Зеленского спрашивают, а вот кто виноват в том, что Россия наступает на Харьковском направлении? Он отвечает: весь мир. Ну, то есть вот весь мир не остановил Путина. Такой, знаете, шикарный ответ. Вот какая-нибудь сидит бедная Хорватия сейчас и узнает, что это, оказывается, она не остановила Путина. А нифига себе, а укрепление-то можно было построить? А с укреплениями же этими тоже две таких штуки, потому что, то есть, во-первых, они не везде не построены. Там частично они, особенно в зоне ответственности, тоже 92-й бригады, очень нормально построены, потому что их как раз строила 92-я бригада. Но возникает вопрос, что есть гигантские деньги, которые были отданы разным гражданским компаниям, и с этими гражданскими, и с этими деньгами, как бы это вам сказать? Мы не будем показывать пальцем, мы не будем произносить страшного слова известного, но у меня вопрос. Вот тут просто простой вопрос. Про Россию все говорят, что это очень коррумпированная страна, это правда. Про российскую армию говорят, что это очень коррумпированная армия, это правда. Про российский строительный сектор говорят, что он очень коррумпирован, и это тоже правда. Вот можно измерять российскую армейскую коррупцию в Тимурах и Ивановых. Да, вот ввести единицу. Один Тимур. Но в 23-м году вот эта самая коррумпированная страна построила супернадежное укрепление на пути украинской армии, которое украинская армия не смогла преодолеть, потому что эти укрепления были. Дальше вопрос. А если измерять в одном тимуре. Там вот если размер того, что каким-то образом съединоросилось на запорожском направлении при строительстве российских укреплений в один тимур, то сколько тимуров на харьковском направлении? Как это так получилось? Война экзистенциальная, а укрепления не построены. А тут я должна сказать несколько слов в защиту как раз украинской системы, потому что мне кажется, что объяснять это вот просто прямым воровством – это несколько наивно. Я бы еще только два, во-первых, важных пункта назвала. Во-первых, у военных тоже есть привычка, когда что-то идет плохо, когда все идет плохо, военные тоже никогда не говорят, что это мы виноваты. А военные всегда говорят, что нас предали, продали, что все украли. Это очень характерный дискурс, который тоже надо иметь в виду. А вторая вещь заключается в том, что, как я понимаю, там, ну, тем более, конечно, это не верховая какая-то коррупция, а все это действительно было связано с тем, что вот эта вот заманчивая вещь, стройка, была отдана в гражданские руки, проводились тендеры. Тендеры начали проводиться поздно, потому что именно по этому поводу был грандиозный спор Зеленского и Залужного. Когда Залужный говорил, что надо становиться в оборону, а Зеленский продолжал говорить, что надо наступать. И даже вот я сейчас вижу недавно последнее его интервью, он говорит, что там вот через некоторое время, в 25-м году, снова перейдем к наступлению. То, о чем. Так вот, это, ну, по крайней мере, выглядит, ну, совершенно инфантильно. И, соответственно, когда были проведены все эти тендеры с большим запозданием, относительно того, когда их надо было проводить. А вообще никаких тендеров не надо было проводить. И вообще никаких гражданских не надо было. Это вопрос национального выживания. Еще раз, если нам говорят, что война экзистенциальная, она и должна вестись без всяких тендеров, без всяким вот... Она должна вестись, как у Сталина. Не выполнил – расстреляю. Не выполнил – посадим. Гражданские приезжают, они выиграли этот тендер, они верят, что там стреляют. Они говорят, ой, ну мы поехали, а что, в нашу технику попадут? Или они роют окопы не там, где надо военным, а, скажем там, не на верхушке холма, а под холмом. Ну, где не стреляют. А военным-то надо на верхушке холма, знаете, высота господствует над местностью. И вот подобные вещи. И, соответственно, еще раз, да, вот действительно проблема этого наступления заключается не в том, что 10 тысяч российских войск заняли 5 деревень. Это было бы вообще ни о чем. А потому что, правда, обратите внимание, что у российских войск тоже нет особенно возможности вперед продвигаться просто потому, что их мало, и тоже потому, что они достаточно истощены. А в связи с теми вещами, о которых я вам говорю. А правда, значит, одновременно, как я уже сказала, вот сейчас действительно начало поставляться американское оружие. Оно начало поставляться после визита Блинкина. И, кстати говоря, выяснилась еще одна удивительная вещь. Хотя я думаю, что главная причина – это вот визит Блинкина и то, о чем они договорились. Но, насколько я понимаю, была еще такая проблема, вот достаточно необычная, что помимо того, что нету хороших укреплений, нету правильных укреплений, то есть где-то они есть, а где-то их нет. Нету еще и правильно выстроенной системы складов. То есть вот я несколько недель назад говорила, что начала сразу после принятия закона о 61 миллиарде, приехала партия оружия, ее начали выгружать возле Одессы, прилетел, соответственно, российский, кажется, Искандер, несколько российских Искандеров, после чего поставки были приостановлены, потому что стало ясно, что этот путь использовать нельзя. И, соответственно, пришлось начинать строить логистику несколько другим образом. И тот же вопрос. А неужели это нельзя было продумать заранее? А более того, те же самые F-16, которые поставки все задерживаются. Естественно, это, ну, также политические причины. Естественно, на Зеленского давят, чтобы он согласился на какое-то перемирие. Вернее, чтобы он согласился на прекращение огня. Но одновременно это связано просто с тем, что им недостроены капониры, в которых их не достанут российские ракеты. Ну, простите, пожалуйста, но как можно вот такого рода строительную дезорганизацию в ситуации, когда действительно страна сражается за свое экзистенциальное существование? Или тогда, значит, это не война за экзистенциальное существование? Тогда это значит война за что-то другое. Тогда это война за то, кому принадлежит Часов Яр, а за то, кому принадлежит Часов Яр, значительное количество украинцев, а, как мы видим, не хочет умирать, и, б, значительное количество, то есть не то, что значительное количество, а вот в отличие от маленькой Сербии, за которой разразилась Первая мировая война, вот за Украину, за то, чей будет Часов Яр, не хочет Запад вступать в Третью мировую войну. Потому что 10 тысяч не могут занять Харьков даже близко. Могут они сделать это только в одном случае, если фронт рухнет. И вот представьте себе сейчас, украинский солдат сидит в окопе и видит, что он гибнет, потому что тупо не построены укрепления. И потому что нету капонеров для F-16. Потому что заранее не построены склады. А, значит, с другой стороны, он слышит ответ Зеленского о том, что виноваты все, что идет наступление в Харьковской области. Весь Запад, весь, который вот утихомиривали Путина. И вот сейчас Запад очнется, сейчас поможет границы 91-го года. Вот, соответственно, представьте себе, прикиньте себе, что в такой ситуации осуществляет, ощущает этот солдат. А вот, собственно, на этом фоне мы и видим заявление Петра Павла, президента Чехии, который призвал остановить войну в Украине и после этого начать мирные переговоры, ровно то, что говорил Арестович. Напоминаю, что сказал Петр Павел. Мы должны быть реалистами, было бы наивно утверждать, что Украина сможет вернуть оккупированные территории в обозримом будущем. Россия не отдаст просто так территории, которые она оккупирует. Нам нужно остановить войну, а зачем начать обсуждать будущие договоренности? Соответственно, было большое давление насчет вот этого Олимпийского перемирия. Соответственно, видимо, отчасти этому был посвящен визит Путина в Китай. Там, значит, Путин и Си Цзиньпин разразились, там было заявление о том, что типа вот Россия готова к переговорам. Заметьте хитрость, да, переговорам не к... Если я не ошибаюсь, я сейчас могу перепутать, потому что я цитирую на память, но, по-моему, там был именно разговор о переговорах, то есть ни о чем, а не об остановлении, немедленном остановлении огня. Ну, потому что, понятно, я уже об этом говорила, что поскольку у Путина сейчас находится стратегическая инициатива в его руках, то чего ему останавливаться? Соответственно, суть потому, что мы видим, а никакой остановки огня не будет, никакого олимпийского перемирия, который предлагал Макрон, не будет. И вот после этого мы увидели один из важных дипломатических результатов визита Путина в Китай. Это такой был большой визит за ярлыком на книжение, потому что понятно, что сейчас Россия без Китая воевать не может. И обратите внимание, какая интересная происходит вещь. Есть Соединенные Штаты, которые... Европа, который каждый день, ну, каждые 3 дня, каждые 4 дня произносит новости о будущем времени. Рассказывают, мы не бросим Украину, мы сейчас поставим то, мы сейчас поставим это. И действительно, в конечном итоге поставляют достаточно оружия, чтобы армии могли, две армии могли бесконечно перемалывать друг друга. А есть Китай, который ничего такого не заявляет, наоборот, периодически заявляет, что он бы как раз хотел прекращение войны. Периодически заявляет, уж тем более, но это твердая позиция Китая, никакого применения ядерного оружия. А, тем не менее, ничего не заявляя, и даже время от времени кивая американской дипломатии, даже время от времени не проводя какие-то российские платежи, Китай взял российскую армию на содержание. И это содержание выглядит так, что либо Китай поставляет комплектующие для тех самых беспилотников, которые собирает белоусов, либо он поставляет комплектующие для того самого РЭБа, который Россия сейчас очень широко пользуется, и который она бы не могла в таком объеме производить сама. Кстати говоря, там еще важная вещь. В начале наступления Харьковского включился РЭБ, и украинские войска в достаточной степени потеряли связь между собой. А Либо это северокорейские, соответственно, вооружения, которые, естественно, не могли бы поставляться без кивка Китая. То есть Китай ничего не говорит, но все делает ради, значит, своего младшего брата. Потому что Китай использует Россию в качестве ледокола. Си Цзиньпин использует Путина так же, как Сталин в свое время использовал Гитлера. И обратите внимание, что после визита Путина в Китай произошла одновременно две важных вещи. Президенты ЮАР и Бразилия сказали, что они не будут участвовать в швейцарской конференции. Тем самым та самая швейцарская конференция, она просто превратилась в Филькину грамоту, потому что как бы идеей швейцарской конференции было, конечно, показать, что ну, в тот момент, когда у Украины не очень хороши дела на поле боя, идея Зеленского, который все время пытается перетащить эту войну в область смыслов, в область пиара, и в результате, конечно, получается плохо, потому что ну, во время войны пиар производит смешное впечатление, во время войны лучший пиар – это победа. И, соответственно, от всего этого начинает пахнуть Коношенковым, который, кстати, кажется, по-моему, даже уже куда-то последнее время замолк. Так вот, тем не менее, это была бы такая впечатляющая дипломатическая победа, если бы весь мир, не только Европа и Америка, соединились и подписали какую-то бумагу на основе предложений Зеленского. Но в результате чего мы имеем? В результате, по состоянию на сегодняшний день, все еще может измениться, но мы имеем, как я понимаю, приблизительно такую ситуацию. Что сначала президент Зеленский предложил президенту Швейцарии провести эту конференцию. Очень обрадовался президент Швейцарии, потому что, ну, слушайте, евробюрократу маслом ему не намажь, дай ему провести конференцию по мирному урегулированию вопроса. Чтобы, значит, что-то приняли, чего-то обсудили, всемирно обсудили и настоятельно предложили. И, естественно, предполагалось тогда, что туда приедет Россия, а потом Зеленский говорит президенту Швейцарии, ну вот только Россию не приглашайте, потому что с агрессором разговаривать не о чем. Ну и как-то в результате это начинала получаться конференция о том, кто повесит кошке на шею колокольчик, потому что, ну, там можно сколько угодно обсуждать мирный план президента Зеленского, но он по мере развития наступления, даже пусть скверного и плохого в Донецкой области и в Харьковской, все больше напоминает историю Путина, план Путина по взятию Киева за 3 дня. Соответственно, вот все это выродилось. И теперь, если не приедут туда еще и достаточно представительные делегации от Китая, а, видимо, российская дипломатия все делает, чтобы глобальный юг был плохо представлен на этой конференции или никак не представлен на этой конференции, особенно после того, как президент Зеленский в ответ на мирный план Эрдогана сказал, что вот он никогда не подпишет, никогда, то, соответственно, ну, все более странные Таня предлагает все более странные очертания у этой конференции. И вообще, вот у меня печальное ощущение последнее время, что вот украинская армия и ее командующий генерал Залужный в 22-м году совершили невозможное. Они вот истекая кровью, остановили путинское вторжение, они сорвали вот тот самый план «Киев за 3 дня», и после этого у них, собственно, их тот план войны, который был заложен, предусматривал после этого, пусть плохие, пусть косые, так сказать, пусть громадными уступками, но переговоры. А после того, как по разным причинам переговоры были сорваны, в том числе и потому, что Запад пообещал Зеленскому, ленд-лиз дадим, все дадим, только воюйте, никакого ленд-лиза, а вместо только воюйте, вместо все дадим, оружейный велфер, который позволяет отражать более или менее атаки российской армии и бесконечно при этом истощаться. Но вот все, что было выиграно в результате героической украинской армии, вот политиками было спущено в унитаз, и они на этих инвестициях кровью построили какую-то безумную схему Понци. Нам сейчас все помогут, как сербам в 2014 году. И при этом поощряли самые худшие инфантильные черты избирателя, потому что массовый избиратель всегда инфантилен. вот мобилизации не надо, Рашка развалится, потому что прилетит волшебник Байден в голубом вертолете, и все даст, вот схема Понци сейчас кончается. И возникает вопрос, как может быть война экзистенциальной, если 800 тысяч мужчин призывного возраста только по данным ЕС, только в ЕС, ну там разные данные ЕС, в одном месте 600 тысяч мужчин, в другом месте 800 тысяч мужчин призывного возраста, только в ЕС и только по данным ЕС выехали после 24 февраля. Соответственно, понятно, что еще сколько-то там миллионов находилось в странах Евросоюза, не говоря уже о других странах, до этого, и они не... То есть 200 тысяч из них вернулись, напомню, сразу после начала войны. Многие записались добровольцами. И есть официальная позиция Запада, граница 91 года священная. Это та же самая позиция, которая была в 30-х годах, когда и Англия, и Франция, и США говорили, что вот граница Версальского договора священная. Но была и неофициальная позиция, которая заключалась в том, что да, вот что-то мы тут с Версальским договором поторопились, что-то мы много оттяпали и в Судетах нехорошо, и в Судетах нехорошо вышло, и с Данцигским коридором нехорошо вышло, и с демилитаризацией Рейна нехорошо вышло. А понятно, что никакого Версальского договора Советский Союз не подписывал, он развалился сам, его никто не разваливал. Те люди, которые его развалили, вернее, те люди, которые подписали ему смертный приговор, это были коммунистические бонзы, которые хотели освободившиеся куски собственности положить в собственный карман. Надо сказать, что демократического там ничего такого особенно не было. Но вот официальная позиция Запада, она заключается в том, что неофициальная позиция Запада, она все больше заключается в том, что Юго-Восток Украины – область с неясной национальной идентичностью, кто там есть, того и тапочки, истощить Россию, да, ввязываться ни в каком смысле. Пожалуй, последнее, которое я бы хотела сказать, это вот та очень неприятная вещь, которую я последнее время думаю все больше и больше, о том, что вот в начале войны все очень смеялись над Путиным. А получается, что по ряду позиций диктатура оказывается гораздо эффективнее. И, собственно, кстати говоря, вот... Вспоминая фильм «Певчих», в котором много сказано, много не сказано, ведь в фильме «Певчих» что сказано? Смотрите, как Ельцин там вот маневрировал, он делал то, он делал все. Смотрите, как он нехорошо себя вел, смотрите, какая была агитация на выборах. Ну, понятно, что дело было не только в агитации, но и в залоговых аукционах, которые, соответственно, перед этими выборами для облегчения этой агитации произошли. Но вот я, это, наверное, последняя история, которую я расскажу, она довольно интересная. Я уже говорила, что в 96-м году перед выборами Ельцина не вставал вопрос так, а что вот значит на справедливых выборах побеждает или Ельцин, или Зюганов. Напоминаю, что в 96-м году в первом туре выборов Зюганову, судя по диаграмме Шпилькина, передали 3,5 миллиона голосов, что является хорошим ответом на вопрос, если бы Зюганов получил власть, расстался ли бы он с этой властью, и как дальше бы происходили российские выборы. Напомню, я тоже об этом говорила, я очень сейчас коротко напомню, что, собственно, задача Коржакова и Барсукова и Сысковца, примкнувшего к ним, была не в том, чтобы провести выборы, а наоборот, в том, чтобы их сорвать и сказать: Ельцин, ты не избираем, поэтому выборы отменяем и вводим диктатуру. Так что вот тут было три варианта, из которых, что называется, все оба хуже. Но я забыла рассказать еще одну очень важную вещь. Если вы помните... Эти выборы происходили на фоне выборов парламентских 95-го года, во время которых победили коммунисты. Они получили абсолютное большинство в Думе, а демократы пролетели как фанера над Парижем, чему имелись объективные предпосылки. Эти объективные предпосылки заключались в том, что поскольку государства в России не было и все распалось на мелкие части, и людям просто жрать было нечего, они, естественно, винили в этом существующую власть, а существующую власть они ассоциировали с демократией. Кроме этого, поскольку все рассыпалось на мелкие части, то начальники были, хозяевами были начальники на местах. Очень часто это были красные директора и красные губернаторы, которые делали очень просто. Они все воровали, ничего не платили, не платили налоги, не платили зарплаты, не платили пенсии. А избирателям объясняли, это все Ельцин виноват. То есть у них как бы был двойной прибыток и самим своровать, и на Ельцина свалить. Но было и третье важное обстоятельство во всей этой истории, которое заключалось в том, что когда накануне выборов политтехнологи в Кремле поняли, что, судя по всему, демократов ждет провал, то они решили этот провал усугубить. Нарочно усугубить с тем, чтобы тотальная победа коммунистов заставила вздрогнуть всю элиту и сплотиться вокруг Ельцина. Соответственно, чтобы после этого элита либо равнодушно отнеслась к государственному перевороту и отмене выборов, либо помогла Ельцину выбрать выборы. И тогда, если вы помните, была проделана следующая штука, что вместо одной единственной демократической партии, ну, это мог быть там Демвыбор России, или это мог быть Наш Дом Россия Черномырдина, образовалось вдруг гигантское количество маленьких всяких партий. Там был Борис Федоров, была Ирина Хакамада, что-то там. Да. Даже не помню, как она называлась. Однодневки. Партии такие были. Однодневки, как мартышки политические. Политические рога и копыта. Естественно, понятно, что деньги у них были не свои, деньги у них были из той же самой администрации президента, и поскольку барьер отсечения был 5%, то эти партии просто не вошли в Думу, все их голоса, соответственно, достались коммунистам, и вся элита в ужасе замерла, и вот тогда-то действительно Ельцин поручил карт-бланш или на проведение залоговых аукционов совсем последующим, или, соответственно, на сохранение власти путем отмены выборов и диктатуры. То есть я обращаю ваше внимание, что вот это был маневр, на который администрация Ельцина, политтехнологи внутри него пошли совершенно сознательно. Причем, надо сказать, тут в экстазе слились такие люди, как, с одной стороны, Георгий Сатаров, которые были крайне демократически настроены, и, наоборот, всякие, вот опять же, всякие, опять же, охранники Ельцина, потому что главное для них было то, что в такой ситуации вся элита в ужасе должна была вокруг Ельцина сплотиться. Вот как победа коммунистов. Реально, что угодно, кроме не коммунистов, хватаем, делаем, что можем, значит, надо как-то спасаться. Так вот, с одной стороны, это омерзительно все. Ну, вот просто омерзительный маневр, и это маневр, который стоил России 4 лет реформ, потому что после этого с этой коммунистической думой, конечно, никакие реформы нельзя было проводить. Соответственно, они и так проводились через пень-колоду, но вот просто реформы были принесены в жертву тому, чтобы Ельцин остался у власти. Но фишка-то заключается в том, что, в принципе, это легитимный демократический политический маневр. Демократия так устроена. Вот в фильме-то Певчих говорится, что предали идеи демократии, а демократия в том и заключается, что вы пытаетесь, не прибегая к инструментам диктатуры, ну, врать, передергивать, вести избирательную кампанию совершенно неприличными средствами, потому что вы пытаетесь достучаться до массового избирателя. А массовый избиратель инфантилен. А даже если он не инфантилен, то вы делаете его инфантильным, потому что вы всегда, вместо того, чтобы апеллировать к его логике, пытаетесь апеллировать к его чувствам, и таким образом в нем пробуждаете самые нехорошие вещи. Так вот, это вот тоже важная вещь, которую надо, к сожалению, понимать. А что нам говорят, что Ельцин изменял идеалам демократии? Да нет, это вот оно и есть демократия. И если поставить так вопрос, то, да, помните, как Гитлер-то писал про демократию, что там вот это все, она гнилая, ржавая, такая-такая и такая-сякая. И вот, если мы внимательно на все это будем смотреть, то мы должны понимать, что демократия, да, она и устроена таким образом, Ну, посмотрите, вот, например, как выглядела избирательная кампания того же самого Байдена в том же самом 2020 году. Как она будет выглядеть сейчас, тоже будет любопытно за этим понаблюдать. И это и есть демократия. А если вы начинаете апеллировать опять же к инфантильным чертам своей публики, говорите, знаете, это предали дело демократии. Демократия должна быть в беленьком платьице. Демократия должна быть в цветочках. Демократия должна быть с аленьким цветочком. Демократия должна стремиться к благу народа и быть максимально эффективной. А то кончится тем, что приходит какой-то Путин и говорит, а вот я тут эффективен. А вот смотрите, у Ельцина было, ну, реально было невозможно платить налоги в России, например. А потому что, с одной стороны, не было государства, с другой стороны, это государство, когда появлялось, вводило безумные налоги, которые, например, к концу, если я не ошибаюсь, достигали где-то 4,5% с оборота. Я могу сейчас ошибиться, и вы меня можете поправить, но если я не ошибаюсь, то ситуация была такая, что вот где-то около 4% налога с продаж, не с оборота, по-моему, все-таки с продаж. И, соответственно, если вы везете бочку, не знаю, пепси-колы с одного конца России на другой, она 5 раз меняет покупателей, у вас на конце эту бочку можно не продавать, можно вылить, потому что она, вы торгуете ей себе в убыток. Вот все эти налоги с продаж уже при Путине были отменены. Вот оно как интересно получается. Так, переходим, самое главное, к вопросам. Ну, прямо мне Путин, не демократия, а образец прекрасной леди викторианской эпохи, пишут. Читайте Марк Твена, как я избирался в губернаторы. Демократия – это не о том, чтобы сделать самое лучшее для народа. Демократия – это о том, чтобы победить на выборах. А с учетом того, как устроен избиратель, особенно в бедной стране, ответ на вопрос, как победить на выборах, мы с вами понимаем. Одну секундочку, это у меня тут... Если Бразилия и ЮАР не поедут разговаривать в Швейцарию, то это только лишь обнадежит свихнувшегося Путина, он продолжит свой терроризм, воодушевленный этой надеждой. Ну, слушайте, Путин, как я уже сказала, вот у нас с Арестовичем вышло разногласие, он считает, что шансы на подписание, на остановление военных действий велики. Я, как я уже сказала, считаю, что шансы абсолютно низки, потому что, да, весь мир, и Европа, и Америка, и Китай заинтересованы в приостановлении военных действий, и чтобы, значит, дальше потом 70 лет продолжался мирный процесс до морковки на заговение, как между Северной и Южной Кореей, но с одной стороны. Но два самых главных актора, которые, конечно, по влиятельности меньше всего мира, но зато которые непосредственно заинтересованы в том, что происходит, а именно Путин и Зеленский, каждый по-своему категорически не заинтересованы в том, что война останавливалась. Путин, потому что он понимает, что у него последний шанс. И я должна вам сказать, что я совершенно переоценила свою оценку у Путина. И я думаю, что в этом смысле, к сожалению, Алексей Навальный глубоко заблуждался. Путин – это не по части, не только по части дворца в Геленджике. А Путин – это как раз вот восстановление исторических российских земель в полной красе. И это человек, который понимает, что там, где его войска остановятся, там и будет проходить граница. Все с востока от этой границы будет в конечном итоге Россия. И вот та геополитическая ситуация, которую он зафиксирует, она сохранится на многие столетия. И он, соответственно, считает, что это у России и у него последний шанс. А это первое. А как я уже сказала, ну вот только представьте себе, что все, что я говорила по поводу строительства тех же укреплений, это еще мягко говорила, потому что я специально предупредила, что я не считаю, что речь идет о злом умысле. Я как раз считаю, что речь идет о чудовищном политическом просчете, связанном вот именно с попыткой политической капитализации всех подвигов украинских воинов, И с тем, что Зеленский крайне ревновал к заложному, и поэтому, когда заложный говорил, надо закапываться, Зеленский говорил, надо наступать. Ну, а из этого там много чего вышло. Потому что дальше в результате тендеров, ну, понятно, в Украине в результате тендеров святое дело. Так представляете, все это начнут расследовать после приостановки боевых действий. Опять же, выборы придется проводить. Помощь Украине не в коня корм, кто будет воевать, хотя нужна сила живые и свежие, Катерина. Ну, Катерина, мы это тоже разбирали, что одна из главнейших проблем сейчас Украины – это элементарный недостаток живой силы на фронте. Недостаток живой силы на фронте связан с тем, что закон о мобилизации принимали несколько месяцев и вообще не приняли в первые же месяцы войны, когда он прошел бы как по маслу. А причина, по которой его не приняли в первые месяцы войны, заключался в тот же электоральный инфантилизм, потому что в первые месяцы войны Украине сказали: ребята, Байден прилетит на голубом вертолете, все сделает, никакой мобилизации не надо, потому что это бы повредило рейтингу. Соответственно, все те украинские политики, которые так или иначе задерживали принятие этого закона, почему они задерживали принятие этого закона? Демократия, повысить свой рейтинг. Вот мы так, вот мы против этого, потому что закон непопулярный. Так. Спрашивают, почему Даша вчера вместо кота галстука указала, что это кот Одиссей. Это хулиганство с целью подстегнуть теории заговоров или у галстука действительно двойники? Да, двойники и галстук. Ребята, галстук, ребята, не в холодильнике. Галстук вот, вот он. Живой и хороший. Значит, это был действительно кот Одиссей вчера. Если вы внимательно посмотрите, то вы увидите, что это был другой кот. Значит, по-вашему, во Второй мировой войне виноват не Гитлер, а Версальский договор, пишет Алекс. А в войне в Украине виноват Зеленский, а не Путин. Алекс, в войне в Украине виноват Путин, а не Зеленский. Что же касается Второй мировой войны, то виноват-то в ней Гитлер, но Версальский договор создал такие условия, что реванш... Попытка реванша Германии была практически совершенно неизбежной. И это говорю не я, Юля Латынина. Сейчас, одну секундочку. Я сейчас просто попытаюсь нарисовать, процитировать. Секунду. Я не уверена, что я найду соответствующую цитату, но я буду ее пытаться искать. Дело в том, что большое количество политиков среди победителей, в том числе и, например, госсекретарь США, говорили, что вот тот договор, который мы подписали, сделает следующую войну практически неизбежной. Ладно, сейчас я не буду... Одну секундочку. Сейчас, может быть, у меня даже... Простите, ради бога. Пока подписывайтесь. Да, вот у меня есть другая цитата прямо из Черчилля. Она касается Первой мировой войны. Повреждения были нанесены структуре человеческого общества, которое из столетия не сможет исправить, и которые могут быть оказаться смертельны для современной цивилизации. Победа досталась так дорого, что она совершенно неотличимо от поражения. Но это немножко о другом, но это, тем не менее, сказал сам Черчилль по итогам Первой мировой войны. А сейчас я все-таки себе из Бьёкинена попытаюсь найти соответствующую цитату о трагичности Версальского договора, который предопределил совершенно Вторую мировую войну. Ну, извините, долго я, видимо, все-таки ее буду искать. Да, вот еще одна цитата о Первой мировой войне. Адмирала Тирпица. Эта война – самое страшное безумие, которое когда-либо было совершено белой расой. И, собственно, если вы хотите, я, может быть, и о Бьюкинене, и о Первой мировой войне как-нибудь сделаю отдельную программу. И если вам это интересно, пишите, потому что тут действительно есть о чем поговорить. Улицы Украины, пишут мне, опустили из-за нового закона о мобилизации, но, насколько я понимаю, они опустили достаточно раньше. Не будут насильно мобилизованные воевать, пишут мне человек под ником Ukraine War. Ну, слушайте, как бы вам сказать? Дело в том, что в большинстве человеческих войн воюют именно насильно мобилизованные. Чего же мы так будем говорить? Ну, скажите, вот у Сталина в той же самой Второй мировой войне, что воевали с песнями и плясками? Да, именно поэтому посыпался фронт, начиная с 22 июня, потому что люди, которые были насильно мобилизованы, которые только что прошли через коллективизацию, они массово бросали оружие, и на самом деле то, что происходило, это было что-то вроде спонтанного восстания против Сталина. Но зато, как известно, с помощью заградотрядов и такой-то матери и многое чего, оказалось, что именно насильно мобилизованные только и воюют. Лайк поставила независимую журналистику. Подход Латыниной мне в данном случае нравится. Она жестко критикует украинскую оборону. Коррумпированность у украинцев тоже высока. Надо отдать должное. А я жестко критикую действительно украинское политическое руководство. Просто то, что происходит с ВСУ, сердце кровью обливается. Украина хочет восстановить справедливость и восстановить границы в пределах 91 года. Россия хочет воевать и угрожать Западу. США хотят мира даже за счет территории Украины. Сашко пишет мне. Да, Сашко, я думаю, что это более или менее правильный ассессмент, но все-таки я бы добавила вот что. Что, мне кажется, не надо преувеличивать, и это, конечно, хорошо для мобилизации Запада рассказывать, что вот Путин там пойдет маршем на Берлин, но понятно, что Путин маршем на Берлин на самом деле не пойдет, хотя он, конечно, может пойти на страны Балтии и поставить НАТО перед неприятнейшим вопросом, как в таком случае реагировать. Но все-таки страны Балтии – это не Западная Европа, в привычном нам смысле слова. И вообще я сильно подозреваю, что сейчас очень многие люди, которые сидят в НАТО, думают о таком вещи, которые как же это по-русски-то? По-английски это overextension, если вы чрезмерно распылились. Я по этому способу, по этому поводу часто вспоминаю замечательную историю, которая случилась со Швейцарией на Венском конгрессе, когда швейцарцам Александр I предложил забрать побольше земель у Франции, потому что только что французы перед этим Наполеона оттяпали даже и Женеву, и предложил не стесняться забирать и Женеву, и окружающие земли, и вообще сколько хотите, столько и берите. Напоминаю, что, во-первых, Александр I очень хорошо относился к Швейцарии, вообще его воспитателем был швейцарец Лагарб. А во-вторых, он, конечно, в этот момент плохо относился ко Франции. И вот швейцарский дипломат, который был послан на Венский конгресс, как раз имел инструкции больше нужного не брать. Брать совсем чуть-чуть, если вы посмотрите просто швейцарскую границу, она очень близко проходит французская граница к Женеве, и дальше она такой буквой ЗЮ изгибается, идет по горам, и очень небольшое количество этих земель находится сейчас в Швейцарии. И причина, по которой Швейцария отказалась от этого щедрого подарка, Швейцария сказала: ну, понимаете, мы страна, у нас большинство кантонов протестантские. У нас есть баланс между немецким, французским, итальянским. Вот если у нас будет слишком много французов, еще слишком много католиков, у нас начнутся проблемы. Мы не хотим overextend, мы не хотим себя слишком сильно растягивать. Вот экспансия НАТО в тот момент, когда казалось, что больше геополитики не существует, и НАТО это такой клуб пенсионеров по интересам, куда приходят разные приличные страны, их принимают просто за то, что они приличные, и это касается Евросоюза, и всем все хорошо, и значит, бюрократия, которая является главным способом правления в 21 веке, именно бюрократия, именно а не демократия, она торжествует, потому что бюрократия, закон развития бюрократии какой? Прибавление новых сущностей. А когда оказалось, например, сначала треснуло в Греции, оказалось, что вот приняли Грецию, а у нее там книги, что называется, сваренные, пришлось большие деньги тратить. А потом начало трещать в других местах, в том числе сейчас, конечно, трещит в Балтии. Есть гигантские проблемы с Украиной, и доносятся со всех сторон намеки, что не будет Украина принята ни в НАТО, ни в Евросоюз. И не потому только, что Путин угрожает, что что-то такое страшное случится. Путин как раз очень хитро предлагает, а я не против вступления Украины в Евросоюз. А ровно потому, что тогда Евросоюз будет сильно, будет очень сильное напряжение. В нем и так уже есть страны типа Сербии или Венгрии, которые ну, не совсем отвечают современным европейским бюрократическим и левым идеалам. Может быть, они и хорошо не отвечают. Может быть, там у них гораздо более разумная политика, и тем более у Польши. Но факт то, что уже чувствуется некоторое напряжение. И вот если такую Венгрию на стероидах, как Украину, принять в Евросоюз, то нам будут возникать дальнейшие проблемы. И, соответственно, любимая мечта еврочиновников, чтобы это запретил Путин. И можно было сослаться на Путина со словами «но это же Путин сделал». Это то же самое, что у Порошенко, который предлагал Путину забрать Донбасс и Луганск, потому что на самом деле они ему нафиг не сдались, потому что там жили избиратели, которые проголосовали бы против Порошенко. Но при этом, естественно, Порошенко не сам хотел отдавать. Вот если бы Путин забрал, да еще это на него можно было свалить. Что такое перемирие? Это когда террористические военные силы Российской Федерации не убираются с зоны оккупации. Конечно, для Путла это будет явной победой, по крайней мере, так будет сказано телебыдлу в Российской Федерации, пишет Дима Винт. Дим, понимаете, ну, я думаю, что перед... Во-первых, как я уже сказала, перемирие пока не наблюдается на горизонте. Во-вторых, рано поздно... Не перемирие, а остановка огня будет. Она будет по существующей линии разграничения войск, точно так же, как между Северной и Южной Кореей. И хотите или не хотите, это рано или поздно произойдет, потому что война – это как бы главный приводитель к реальности. Вот можно сколько угодно красивые вещи писать в телеграм-каналах, и можно сколько угодно заниматься так называемым информационным сопротивлением, но надо помнить, что за вот это информационное сопротивление, которое человек пишет лежа на диване, потом платят люди кровью в окопах. И что-то мне подсказывает, что вот Дима Винт не сидит сейчас в харьковском окопе, хотя, конечно, да, он готов, чтобы другие люди воевали за границей 91 года, и чтобы в Украине осталось столько мужчин, что там, страна не сможет фактически существовать. Сколько не воюя, мирный договор подписывать придется. Юлия, ни один ваш прогноз относительно этой войны не сбылся. Вы ошиблись абсолютно во всем, включая сам факт ее начала. Так зачем вы продолжаете их делать, Бракс? А я, собственно, делаю не столько прогнозы, сколько описываю существующее положение вещей. Если вы заметили, вот то, что я сейчас говорю относительно того, что происходит в Харьковском, на Харьковском направлении, вот оно и происходит. Если вы считаете, что там, я не знаю, российские войска потерпели полное поражение и бегут, поджав хвост, ну, это ваше представление о действительности. А губернатор штата Техас Грег Эбботт помиловал бывшего сержанта армии США Даниэля Пири, приговоренного к 25 годам лишения свободы за убийство участника акции БЛМ в 2020 году. Ваши комментарии, пишет мне Яна. Смотрите, ну, сама по себе, там вот эта история, я ее заметила еще, когда это произошло, и была потрясена, что этому Даниэлу дали 25 лет, потому что, ну, как пересказывала формальная ситуация заключалась в следующем, что Даниэл Перри сказал, что я перепутал повороты, я подъехал к этой акции, и участники акции стали мне угрожать. Ну, понятно, мы можем себе представить, как все это выглядело. Ко мне подбежал человек с автоматом, я вытащил оружие, которое у меня с собой было, и в порядке самообороны его застрелил. И когда я все это услышала, все это было действительно ужасно похоже на правду. Я, конечно, была абсолютно возмущена. Я была, естественно, на стороне человека, который защищался от этих сумасшедших погромщиков. Но и была удивлена, почему человеку дали 25 лет. Ну, бывают такие ситуации, потому что мы знаем, что иногда жюри присяжных боится общественного мнения, иногда она иногда оно набирается из людей с достаточно левыми убеждениями, потому что такие убеждения окружающего пространства. Но когда я внимательно посмотрела на этот случай, насколько я понимаю, там проблема заключалась в том, что этот Даниэл Перри перед тем, как якобы случайно заехать к этим погромщикам, он писал несколько месседжей о том, что вот я сейчас якобы случайно к ним заеду и кого-нибудь из них грохну. Вот я внимательно не следила за этой историей, но согласитесь, вот если он действительно это писал, и если он туда попал не случайно, это как бы сильно меняет ситуацию. Это как раз тот конкретный случай, когда мы должны решать, что происходит вне зависимости от наших политических симпатий. Понятно, что мои политические симпатии не на стороне БЛМ, а в зависимости от того, что произошло. То есть вот поэтому мой ответ таков. Если этот человек действительно туда случайно попал, то слава богу, что его освободили. Если этот человек, как решили присяжные, туда попал не случайно, а ехал туда намеренно, встрять в конфронтацию и сказать, а теперь я вот тут вот занимаюсь самообороной, то, соответственно, правильно ему дали 25 лет. А Юлия, Первая мировая была не из-за Сербии, а из-за наличия империй. Ну, как я уже сказала, если вы, господа, хотите поговорить подробнее о Первой мировой, то мы можем это сделать. Ну, как бы это вам сказать, предлогом для начала Первой мировой войны была Сербия. Более того, был человек, деятельность человека, которого звали Драгутин Дмитриевич, он же Апис, это был международный террорист. Это был человек, который руководил сербской разведкой, военной разведкой, и который устраивал, просто считал, что терроризм – это способ обеспечить Сербии величие. Напомню, что этот человек зверски убил, организовал и сам лично участвовал в зверском убийстве сербского короля и королевы. Там какие-то жуткие вещи творились, там бедную королеву выкинули из окошка, изрубили мечами. Соответственно, его боялись действующие власти. Он постоянно рассматривал идеи, как устроить покушение на императора Франца Иосифа. Его главная идея заключалась в том, что эта Сербия должна быть империей, которая объединит, кстати, к вопросу об империях, все славянские нации на Балканах. Соответственно, то есть он не то, что просто уничтожить Австро-Венгрию хотел, он хотел, чтобы Сербия заняла ее место. И этот человек был один из тех, который, как принято сейчас говорить, спонсировал, организовывал Гаврила Принципа и убийство эрцгерцога Фердинанда. Судьба Аписа была очень печальна, потому что спустя несколько лет после войны, если я не ошибаюсь, в 18 году его расстреляли свои же за организацию, за попытку организации очередного убийства очередного сербского короля. Соответственно, напомню, что формально война началась из-за того, что после того, как Гаврила Принцип, еще раз повторяю, агент, ну, то есть он был, с одной стороны, идеалист, а с другой стороны, он вот реально получал деньги, оружие, тренировку от сербской военной разведки, которая имела те планы, которые, как я сейчас сказала. После того, как Гаврила Принцип убил герцога Франца Фердина, убил наследного эрцгерцога и убил, напомню, его жену, После этого Австрия потребовала, выставила Сербии ультиматум, в котором в том числе требовалось участие австрийских чиновников в расследовании того, что произошло, по той простой причине, что они понимали, что, ну, если господин Апис будет сам расследовать то террористический акт, который он совершил, убив наследника главы государства, то ничего хорошего из этого не произойдет. Соответственно, все пункты ультиматума Сербия приняла, кроме этого последнего, самого главного. После чего англичане действительно вступились, после чего Германия вступилась за Австрию, англичане ввязались в войну против Германии, и действительно главной причиной, настоящей не предлогом, а причиной было то, что Англия боялась возвышения Германии, потому что к этому моменту Англия, которая доселе была владычицей морей и просто первой промышленной державой мира, стала, ну, например, по ряду позиций второй промышленной державой мира. Если я не ошибаюсь, она производила 14% стали против германских 15% мировой стали. Соответственно, да, с точки зрения Англии это было под любым предлогом, она считала необходимой уничтожить и расчленить Германию. Она действительно уничтожила и расчленила Германию и создала на месте значительной части германских и австрийских земель, особенно в восточной части, вот значительное количество новых государств, которые, это уже был американский принцип, принцип самоопределения народов, которые, как было сказано, освободились из-под страшного гнета империй. Например, Чехословакия, которая освободилась из-под страшного гнета империй, в результате получила на 7 миллионов чехов 3,5 миллиона германского населения, 3 миллиона словацкого населения, про которое было сказано, что это такие же чехи, их надо только вот чуть-чуть немножечко тут подправить, около миллиона венгерского населения, и, если я не ошибаюсь, в итоге около трети всех промышленных мощностей, которые раньше находились на территории Германии. Поскольку я сейчас... То есть просто самые вкусные германские промышленные территории. И поскольку я сейчас цитирую наизусть, я могу ошибиться в цифрах, процентах и так далее. Я проверю и могу это сделать отдельно. Соответственно, когда Чехословакия все это получила, то Мазарик и Бенеш, они клялись, что мы построим страну наподобие Швейцарии, где все национальности будут равноправны, после чего немцы, которые оказались в Судетах, оказались гражданами второго сорта, оказалось, что они должны учить замечательный чешский язык, чтобы устроиться на работу и так далее, и так далее. И закончилось это уже после Второй мировой войны, потому что в процессе, естественно, все немецкие граждане, немцы, этнические немцы, которые проживали в Судетах, они составляли больше 50% населения в огромном количестве областей, они, естественно, хотели воссоединения с Германией, они, естественно, стали становиться нацистами. Когда, соответственно, уже после Второй мировой войны там произошла этническая чистка, все эти 3 миллиона немцев были высланы, огромное их количество было убито по дороге, чешские партизаны просто врывались в теплушки и просто расстреливали детей, расстреливали женщин. Там происходили чудовищные совершенно сцены. Напомню, что правительство Бенеша, которое это делало, в этот момент называлось национал-социалистическим правительством. То есть эта партия называлась Национал-социалистической партией Чехословакии. А потом, как вы знаете, еще и Чехословакия развалилась на Чехию и Словакию, потому что Словакии сказали, вы знаете, мы тут не чехи. А это я к тому, что вот это очень хороший пример. Я могу то же самое на примере Польши говорить, но это хотя более такой стрёмное обсуждение. Соответственно, это очень хороший пример, что когда у вас вы Германию, когда вы империю разделяете на части, то вдруг оказывается, что те нации, которые жили внутри империи, они на самом деле были гораздо более равноправны, их гораздо чаще оставляли в покое. И ничего с ними не делали, потому что как бы все было добровольно. Наций было настолько много внутри империи, что если кто-то хотел делать карьеру и хотел там в центр возвышаться, и если хотел делать административную карьеру в центре, он сам учил тот язык, который был государственным языком империи. В некоторых империях, кстати, напомню, было два языка. Например, в Римской империи был и латинский, и греческий, да и арамейский был такой себе вполне живой язык, который постоянно использовался во многих ее частях. Так вот, просто в империи всегда было такое большое количество языков, что народы, как ни странно, были гораздо более равноправны. И возможность возвышения в империи была такая, которая очень часто отсутствовала потом у национальных самоопределившихся государств. Например, вот если говорить о Римской империи, то есть такая ее область, которая тогда называлась провинция Африка, сейчас это Ливия, сейчас это Алжир. И, например, вот из Алжира происходил ряд римских императоров, не очень большое количество происходило, например, такой человек, как Апулей, автор «Золотого осла» и «Метаморфоз». Вот автор «Золотого осла». Вот с тех пор Алжир обрел независимость, но я не знаю, чтобы там появился писатель, равный по влиятельности Апулею. Соответственно, а вот когда на месте получается национальное государство, то там действительно один язык, там действительно одна доминирующая нация, у нее есть контрольный пакет. И поскольку границы между частями бывшей империи А всегда проводятся по-живому, а Б у этой нации есть вот такой вот свой мелкий местечковый национализм, который заставляет, вот теперь действительно всем начинают навязывать национальный язык. Это хорошо, например, испытали на себе украинские жители Галиции и Волыни, когда тоже по результатам Первой и Второй войны, Первой мировой войны, эти земли отошли к новому государству Польше. До этого они находились в составе империи Австро-Венгрии. И, в общем, как они хотели, так и жили. Но когда они оказались в составе национального государства Польши, то оказалось, что поляки всячески способствуют ополячиванию этих земель. Родилась, собственно, тогда именно родилась партия Бандера. Ну, это еще, собственно, ее главой не был Бандера, но это была националистическая украинская партия, которая как раз отстаивала украинскую национальную идею от поляков, заметим, не соседнего Советского Союза. Кстати, одним в Советском Союзе такие штучки не проходили. И, соответственно, вот это был принцип Вильсона. Это был способ расчленить большие империи и уничтожить политически, уничтожить Германию. Это был, собственно, именно тот принцип, который и заложил основы будущей Второй мировой войны. И именно тогда очень многие люди, включая госсекретаря Вильсона, говорили, что это совершенно чудовищный принцип, потому что он обрекает Европу на вечный раздрай, он обрекает ее на серьезные национальные конфликты, он обрекает ее на маленькие государства, которые будут довольно плохо относиться к друг другу и внутри которых будет меньше возможностей самореализации, чем внутри империи. Так что вот это, знаете, обоюдоострое. Вы всегда, где в истории, где что-то пребывает, в одном месте пребывает, в другом месте убывает. И можно также заметить, что тот принцип, который был тогда применен после Первой мировой войны в Германии, страны-победительницы не спешили применить к самим себе. Ну, например, Англия не поспешила отделить Шотландию, Уэльс и Ирландию, а когда Ирландия отделилась, это происходило, опять же, таки с большой кровью. Или, например, страна-победительница Франции, она не сказала: слушайте, я тут вот, у меня есть, я же тоже на самом деле колониальная империя, в том смысле, ну, прямо вот на моей же собственной территории, не заморской, потому что у меня есть Британь, которая говорит по-кельтски, и надо сделать отдельную Бретонскую республику, ну, точно так же, как есть вот теперь Чехословакия, вот надо сделать Бретонскую республику. Или у меня есть Прованс, который весь говорит на провансальском языке, который говорит на южном французском языке. Я тут вот этот Прованс угнетаю еще с XII века, со времени альбегойских походов. Мы тут вырезали гигантское количество населения, мы перед ним очень виноваты. Поэтому мы, конечно, должны весь юг Франции отделить и тоже сказать, что это вот это самоопределение нации, там, провансальская нация должна отдельно существовать. Так что все это, как бы сказать, очень стрёмные исторические моменты, из которых можно вывести самые различные самые различные исторические уроки. Лучше, надо сказать, обсуждать их на холодную голову, не пытаться вот непременно вот этот пример, эту метафору повесить на существующую ситуацию, говорить, вот такое было, значит, из этого следует это. Из одного не следует другое. Каждая историческая ситуация уникальна. История, как известно, замечательна тем, что те, кто не извлекает из нее уроков, обречены на ее повторение, а те, кто уроки из нее извлекает, обречены смотреть, как ошибки, не извлеченные из уроков, повторяют другие. Так что, соответственно, мы сейчас не будем углубляться в эти тяжелые дебри, но дерби – это совсем другое, извините. Да, получилась стрелка с целлографом. Но как бы это сказать? Вот история, она не так проста, как учебник Мединского, и даже как советский учебник, и даже как Википедия, написанная победителями в Первой мировой войне. Пишет мне ведь реально Белоусов стрёмный человек, он вместе с Сечиным посадил Улюкаева и захватил Башнефть. Авторитетный экономист. Честно говоря, не знаю про такое. Юлия, как вы думаете, не воспользуются ли западные элиты утратой Зеленским своей юридической легитимности как президента Украины, чтобы поменять его на более эффективного и послушного им сатрапа? Пишет мне Даниэль. Слушайте, ну, коней на переправе не меняют. Насколько я понимаю, это действительно крайне тяжело обосновать проведение выборов в Украине именно сейчас. Я много раз говорила, я как-то говорила, что вот это да, надо проводить выборы. Могу взять свои слова совершенно спокойно обратно и сказать, что нет, в военном состоянии войны выборы проводить довольно глупо и довольно опасно. Не случайно древние римляне во время войны давали всю власть одному человеку, который назывался диктатор. Отсюда, собственно, вот это слово и пошло. Напоминаю, что диктатор в Древнем Риме не означало того, что означает диктатор сейчас. Это просто был человек, который обладает внеочередными военными полномочиями, которого должны слушаться все, в том числе выборные всякие дела и консулы. Но это было на крайне недолгое время. Хотя, понятное дело, что когда диктаторы распробовали, они, как это изложено в фильме «Звездных войн», они стали пытаться делать свое недолгое временное положение, они стали пытаться его делать перманентным, на чем, собственно, Римская Республика и кончилась. Но понимаете, в чем дело? Я много раз это тоже говорила, что если вот в военное время требуются сверхординарные усилия, то, наверное, в военное время, скажем, гражданским властям Украины следовало вести себя таким образом, позвать Залужного, сказать, вот реальный военный диктатор Украины – это Залужный, а мы тут, скажи, Залужный Валерий Федорович, вот нам плясать на боках или нам плясать на руках? Вот как ты скажешь, так и мы будем плясать. Вот строить, скажешь строить укрепление, будем строить укрепление. Скажешь ходить, скажешь проводить мобилизацию, будем проводить мобилизацию. И мы берем на себя политическую ответственность и политические риски, а ты только, пожалуйста, воюй, и вот чем мы тебя должны обеспечить. Это один вариант поведения, который, с моей точки зрения, был бы наиболее правильный. Другой вариант поведения заключался в том, что поскольку действительно выборов нету, а иногда это бывает плюсом, надо было сказать, мы этим пользуемся как инструментом для тотальной перестройки украинской власти. Мы вот приглашаем Бена Ходжеса министром обороны, а я не знаю, Христю Фриланд премьером. И перестраиваем эти украинское общество, в том числе вот ту самую пресловутую коррупцию и всякие прочие дела. То есть разным способом можно было употребить власть, значительно, на мой взгляд, лучшим, чем ее употребил президент Зеленский. Потому что я вот последнее время, вот особенно когда я увидела вот эту замечательную историю про то, что Блинкин приехал, чтобы сказать, что ни в коем случае не применять оружие по российской территории американское, а значит, Украина просит публично, то есть не публично, дать его применять. Это мне немножко напомнило, был такой человек, Афанасий Александрийский, который был епископом Александрия, и который, ну, жил он во времена императора Константина, и император Константин еще не совсем понимал, что он делает, создавая в лице епископов христианской церкви альтернативный орган управления империей. Константин-то думал, что епископы будут стараться для него, они стали стараться для себя. И вот Афанасий Александрийский пустился во все тяжкие, он там зачищал своих теологических противников, он бросал противоположных епископов какие-то, бил их, унижал, швырял в подполы, привязывал к столбам и так далее, и так далее. Они бегали к Константину жаловаться, Константин не выдержал, стал звать Афанасия к себе на суд. А Афанасий каждый раз, когда получал письмо императора Константина, писал новое письмо от имени Константина самому себе о том, какой хороший Афанасий, и продолжай, значит, вот этих людей унижать, уничтожать, так им и надо. И развешивал их на дверях церквей. Вот мне кажется, что вот это немножечко там происходит, такая мискоммуникация, потому что американцы говорят одно, то намекают на выборы, на еще чего-то. А потом мы узнаем, что украинские власти, пользуясь действительно тем, что они, ну, им никто же не диктует, им никто же не диктует жестко, они начинают публично говорить что-то другое. Латынина полюбила критиковать Украину, смакует проблемы Украины. Да, вы знаете, это вот просто я действительно сейчас остановлюсь. Это, ну, так уж просто, просто. Ребят, слушайте, я вообще-то, если честно, не начала с того, что я привязывалась к президенту Зеленскому. Я говорила про перестановки, я говорила про фронт. Вы мне тут пишете и спрашиваете про Зеленского, я как дура отвечаю, а потом оказывается, что значит я же еще и виновата. Так ведь и Израиль атаку Хамаса прохлопал, пишет Алекс. Алекс, совершенно справедливо, да, и я уже много раз говорила, что одна из причин, по которой Нетаньяху ведет себя так бескомпромиссно, заключается в том, что если там Нетаньяху не войдет в Рафиях, то его будут судить, его, скорее всего, будут, учитывая настроение истеблишмента израильского против него, судить все равно. Но одно дело судить победителя, другое дело судить проигравшего. И да, это вот тоже очень хороший пример того, что поведение демократического политика, в данном случае Нетаньяху, диктует прежде всего соображения избирабельности и соображение его дальнейшей политической судьбы. Не одни только диктаторы этим занимаются, но есть две маленькие разницы. Одна из них заключается в том, что Израиль способен самостоятельно вести войну, хотя, конечно, Израилю сейчас очень неприятно, что Байден перестал ему поставлять оружие. А вторая заключается в том, что, ну, как-то ведь вот то, что оказалось прохлопано наступление, пусть небольшими силами, на Харьковском направлении, но когда-то же произошло все-таки на 800-е какие-то годы, дни войны, это все-таки, что называется, too much. Кстати говоря, да, это важный момент, который я как раз хотела, который мало кто отмечает, а вот я как раз его хотела отметить, потому что очень много у меня вопросов, почему падают снаряды на Белгород. Так вот, тут я как раз хотела бы заступиться за ВСУ, потому что, насколько я понимаю, районы сосредоточения российских войск, они находились за Белгородом. И, соответственно, я, честно говоря, ну, не очень себе представляю, чтобы ВСУ вот просто так в условиях недостатка снарядов периодически обстреливали просто так Белгород, хотя, ну, не исключено, что это дать какое-то там политическое решение Зеленского, типа вот пусть почувствуют. Но вот еще раз повторяю, с учетом того, что районы сосредоточения российских войск, насколько я понимаю, находились за Белгородом, значит, просто как минимум какое-то количество снарядов и какое-то количество ракет должно было лететь туда, но поскольку это все не очень точно, то не долетало, и, к сожалению, есть такая очень простая вещь, которую публично не говорят, а она заключается в следующем. Когда две армии начинают воевать, они просто уже не смотрят, где там находятся гражданские люди. А вот во время драки пинков не считают. Это вот как с этой самой ракетой, которая упала на Белгород, которая уничтожила подъезд, как сообщает Руслан Левиев, совершенно справедливо, тут я полностью полагаюсь на него. Это была российская ракета, видимо, это была российская, или это была зенитная российская ракета, или это был КАП, который летел в украинскую сторону, но упал с недолетом, уже не первый КАП такого рода падает, и, соответственно, он выносит этот подъезд с той стороны, с которой находится российская сторона. Но вот во время драки пинков не считают. Собственно, вопросы. Вот меня Екатерина спрашивает, Юля, слухи ходят, что привез разрешение бомбить РФ. Но это, видимо, про Блинкина. Но вот еще раз повторяю, что, насколько я понимаю, ситуация ровно наоборот. Блинкин приезжал, чтобы добиться твердого уверения в том, что американские, именно американские, потому что у Украины есть и свои боезапасы, не полетят на территорию Российской Федерации. Естественно, имеется в виду не Крым, а именно тот же самый Белгород. И, соответственно, да, это понятно, что очень неприятно для ВСУ, потому что, ну как вот, если сосредоточиваются войска, а доставать их теми самыми атакамсами нельзя. Но более того, насколько я понимаю, Блинкен сказал приблизительно следующее, что вот видите, Израиль. Израиль не послушался нас и полез в Россию. И в связи с этим он не получает снарядов. Вот если вы нас не послушаетесь, то тоже поставки будут приостановлены. И немедленно после этого поставки начались, и, собственно, будем смотреть то, что будет дальше. Пишите, опять же, как вам насчет Первой мировой войны? Пишите, хотите ли вы стрим про Толедот Ешу, Евангелие, написанное евреями, такое антиевангелие об Иисусе, или хочется вам больше про то, какие ереси, ну, точнее, про то, что называлось ересями, христианскими ересями в первые века нашей эры. Спасибо большое. Даше большое спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь ссылками. Приходите к нам завтра. Да, я хотела обязательно прорекламировать, я совсем забыла. У нас прекрасный, как всегда, был длинный разговор с Александром Гагуном об арктическом замахе Сталина. Я была, конечно, потрясена, узнав, что я никогда об этом не думала, но когда об этом на секунду задумываешься, то понимаешь, что это так, что в значительной степени вот все вот эти арктические Челюскинцы, Папанин, вот все это открытие Арктики, а позднее ледовые аэродромы, которые там строились, и многое чего еще строилось, это все была попытка Сталина, который разведывал, как этим путем летать, бомбить Америку. Но все это было, конечно, до появления межконтинентальных ракет. С межконтинентальными ракетами вся эта ледовая эпопея, конечно, накрылась. Все это в рамках той же самой подготовки с Сталином с начала Второй мировой войны, а главным образом к Третьей мировой войне, которую он, слава богу, не успел развязать. Не забудьте посмотреть, если можете. Это действительно безумно интересно. До свидания.